Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 августа, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, все в прямом эфире. Да, и, конечно, смотрим за тем, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город разъезжается, традиционные разъездные пробки с максимумом намного раньше, чем в любой другой рабочий день. Прямо сейчас 4 балла, сегодня даже 3 часов 5-бальных пробок нам специалисты не обещают. Говорят, что 5 баллов будет в 5 вечера и 5 баллов в 6 вечера. К 7 вечера опять 4-бальные пробки. То, что прямо сейчас видно, это, на удивление, в другую сторону, что называется. Шоссе энтузиастов довольно тяжелое между северо-восточной Хордой, то есть между одноименной станцией метро, шоссе энтузиастов и, соответственно, третьим транспортным кольцом. Вот там почему-то большие проблемы сегодня при движении как раз в сторону центра. Ну и еще традиционная история. Если у вас есть малейшая возможность не оказываться на пересечении Московской кольцевой автодороги и Ленинградки, то это, конечно, нужно делать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В России почти прекратились исследования новых медицинских препаратов. Что с этим можно делать? Помогут ли те меры, которые готовят по упрощению регистрации лекарств? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. В Минтруде предложили обязать рассчитывать по-новому оплату переработок. Речь идет об учете стимулирующих выплат. Как это может работать? А главное, как заставить работодателей все это выполнять? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Это повышение курса доллара на ближайшие выходные. Центробанком уже почти 95 рублей, 94 рубля 81 копейка. Совсем недавно вроде про 90 говорили. Нет, почти 95. Евро 103 рубля 84 копейки. Еще срочное сообщение. Россельхознадзор собирается обсуждать с белорусскими коллегами запрет поставок мяса птицы. Без комментариев пока. Агентство ТАСС нам пишет об этом. И новости, которые вот прямо сейчас приходят. Ростовские власти опровергают информацию о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону. Там проходили учения, это не соответствует действительности. Об этом в телеграм-каналах писали, да так писали, видимо, что лично губернатор Ростовской области теперь это опровергает.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят на смс-портал через Telegram, либо звонить можно 7373-94,8. Продвижение, дополнение. Симферополька вот-вот помрет, об этом пишет нам 550-й, а Алексей 668-й уже проехал по Москве, говорит, на удивление пустой город. От Дмитровского шоссе до Тульской сквозь центр доехал абсолютно свободно. Есть и проблемы, о которых пишет нам 530-й. На Казанском, на электричках народу много, если есть пути обхода, ими лучше воспользоваться. Ну да, по пятницам есть такая проблема, особенно по пятницам. Первая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, это история с новыми медицинскими препаратами. В России, как сообщается, почти прекратились исследования таких новых препаратов. Иностранные компании перестали получать разрешение на проведение клинических испытаний новых оригинальных лекарств. В первой половине 2023 года таких документов было выдано всего 7, пишет газета «Коммерсант», и это почти в 14 раз меньше. Итак, новые оригинальные лекарства, которые появляются в мире, а есть такое правило, что их надо обязательно, чтобы в каждой стране отдельно проверяли, прежде чем выводить на рынок. Так вот, у нас теперь не проверяют. Следовательно, и на рынок выводить не будут. Правда, сегодня мы дозвонились до депутата Государственной Думы, и вот Алексей Куриный сказал, что по его данным все-таки какая-то подготовка мер по упрощению регистрации лекарств проходит. Но тут же ведь какая штука? Если не хотят, то как не упрощай, не придут. Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. Светлана Спартаковна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы охарактеризуете ситуацию с этими самыми исследованиями новых препаратов? А главное, означает ли то, о чем пишет сегодня «Коммерсант», что новых медицинских препаратов здесь, в России, в ближайшее время ждать не приходится?
Ну, с этим действительно проблема. Я просто хочу сразу немножко поправить вас. Вы сказали, что во всех странах существует правило, что нужно в каждой отдельной стране исследовать. Это не так. Как раз во всех странах вполне себе признаются результаты исследований, проведенных в других странах, если они проведены по правилам надлежащей клинической практики. У нас в 2011 году действительно было введено ограничение, что мы хотим попробовать сами. То есть в других странах признаются результаты исследований, в нашей стране не признаются. Именно поэтому в прошлом году, ну и, по-моему, в этом, пациентское сообщество уже било тревогу и призывало депутатов посмотреть и, может быть, отказаться все-таки от вот этого ограничения, но, насколько я понимаю, Минздрав к этому не готов.
Вот. Погодите, тут важно ведь еще какая история. А так они же по собственной инициативе не проводят эти исследования. Если им разрешить не проводить, тогда препараты придут?
Нет, не в этом дело. Как бы когда разрабатывается препарат, то он, ну, как бы производитель заинтересован в том, чтобы вывести его на международный рынок, ну, в любую страну, да, в любую страну с развитой регуляторной системой, и для этого он проводит исследования, как бы, ну, в несколько фаз, ну, самая крупная, это третья фаза, когда собираются уже данные, ну, там, несколько тысяч, да, пациентов. И результаты вот этих исследований ложатся в основу регистрационного досье. Наша страна на сегодняшний день говорит, что нам не хватает вот этого досье, мы хотим, чтобы у нас тоже апробировали. И вот это, то есть как бы компания уже приходит с результатами исследований, но ей говорят, нет, а ты попробуй еще в нашей стране. Вот это и является, собственно говоря, вот этой проблемой.
Если бы все-таки это отменили, о чем, как я понимаю, довольно давно уже говорят многие здесь, то с вашей точки зрения новые лекарства стали бы появляться в нынешних условиях?
Они бы получили, несомненно, достаточно больше возможностей попасть на российский рынок, да.
Угу. Скажите, но если я правильно вас понял, мы хотим попробовать, когда вы говорили, откуда взялся этот самый новый порядок, мы хотим попробовать сами разрабатывать лекарства, что не получилось, что ли, выходит?
Нет, мы хотим и попробовать разрабатывать сами лекарства, мы хотим и попробовать чужие лекарства, но мы не верим результатам чужих исследований. Ну, в результате останемся, да, в общем, у разбитого корыта.
Скажите, с вашей точки зрения, об этом тоже пишут сегодня в связи с этой историей, с исследованиями новых препаратов. Российские разработчики сейчас говорят, не новые препараты производят, а наращивают исследования дженериков. Почему, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, часть отечественных разработчиков, несомненно, работает и над новыми препаратами. То есть сказать, что вообще никто не пытается какие-то инновационные препараты вывести, так нельзя, да? Но это сложный процесс, и если мы сравним там фармацевтику, ну, с автомобилестроением, да, как бы мы понимаем, что не так легко, захотев, взять и выпустить там автомобиль международного класса. Точно так же и препарат инновационный не так легко произвести. Мало одного желания, много еще совокупных как бы деталей. Вот. Поэтому да, в основном российский производитель ориентирован на дженерики, на, ну, как бы воспроизведенные препараты.
Ну, а дженерики это препараты, которым с точки зрения появления на международном рынке несколько десятилетий уже.
Ну, как бы там есть действительно ограничения по срокам, когда может появиться дженерик, это там 20-летняя патентная защита, плюс еще, ну, так называемая data exclusivity, да, то есть, ну, это не 20 лет, это может быть там 10 лет с момента выхода инновационного препарата, когда остальные производители имеют право начать производить дженерик.
Ну, последний вопрос. Все-таки говорят в этой связи, что есть какая-то проблема с тем, что западные фармкомпании ограничили поставки, ну, или как, получается, они ведь не ограничивали поставки лекарственных препаратов официально, но вроде как какие-то проблемы есть. Так проблемы есть или их нет?
они ограничили запуск новых проектов, точнее, перестали включать Россию в международные исследования. Соответственно, мы остались, в общем, за бортом вот этого международного процесса. И это означает действительно ограничение, либо затягивание, либо, в общем, вообще невозможность вывода новых инновационных препаратов на российский рынок.
То есть обычные препараты, с ними проблем нет, и весь мировой опыт, собственно, к услугам наших больных. А вот если мы говорим о новых препаратах, с ними проблемы будут?
Ну, с дженериками меньше проблем, с инновационными больше.
Спасибо. Так. Светлана Завидова, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям. 530-й, говорит, то есть он вообще красиво так описывает ситуацию, а у нас, говорит, в Минздраве они точно за нас? Ёлка и рыбка, вспоминается ему, только и рыбку не поймали, и ёлка сломалась. И еще вот тоже, мы, получается, не признаем буржуйские проверки, буржуи сами проверки признают, у нас других проверок нет, в общем, выходит какая-то самоизоляция. Ну, не до конца все-таки самоизоляция, как бы то ни было, почти прекратились исследования новых препаратов, которые мы же сами и требуем от западных производителей устраивать на территории Российской Федерации. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», приводит цифры. В первой половине 2023 года таких документов на новые лекарства было выдано всего 7. Это почти в 14 раз меньше, чем годом ранее. Хотя в первой половине 2022 года уже количество разрешений снижалось. Тогда, по сравнению с 2021 годом, снижение составило 27,5%.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
За новостями следим. Сегодня много шума было по поводу взрыва в Канске, в Красноярском крае. И вот сейчас приводят первые результаты. 9 квартир повреждены после взрыва газа в доме в Канске. Это многоквартирный жилой дом. Жители всего пострадавшего подъезда временно переселяются в пункты временного размещения. Но вот на данный момент можно говорить о том, что результатом этого взрыва 9 квартир повреждено. И, как говорят официальные лица, 2-3 квартиры пострадали серьезно. Тут надо еще отметить, что в данном случае взрыв газа произошел во время проведения работ капитального ремонта, который Красноярскрайгаз, сотрудники этой организации в этом доме проводили. Следим за ситуацией. У нас следующая тема. В Минтруде предложили обязать рассчитывать по новому оплату переработок. Это говорят об учете стимулирующих выплат. Говорят, что инициатива поможет исключить ситуации, когда сверхурочная даже меньше оплачивается, чем работа по графику. На сегодня первые два часа начисляется не менее чем в полуторном размере, далее минимум в двойном. Валентина Яковлева, юрист и специалист по трудовому праву. Валентина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот эти предложения Минтруда могут гипотетически хотя бы чуть-чуть решить эту проблему?
Давайте я, наверное, начну с того, что в целом это предложение было внесено во исполнение постановления Конституционного суда. Примерно полтора месяца назад Конституционный суд признал данную норму не совсем соответствующей законодательству, то есть с тем, что она не обеспечивает повышенную оплату. И поэтому он сказал, сказал, что необходимо внести изменения в закон. И, в общем-то, Минтруд на основании этого указания вносит корректировки. Да, оно позволит обеспечить действительно повышенную оплату, исходя из того, что сотрудник работает за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. В том же самом постановлении Конституционного суда четко сказано, что теперь эта оплата должна происходить не из размера должностного оклада, а исходя из всех сумм стимулирующих. То есть, если, например, у сотрудника оклад, 30 тысяч рублей, и сверхурочно оплачивалось только исходя из этих 30 тысяч рублей. Но помимо этих 30, к нему еще идет, например, премия в размере 70 тысяч рублей, еще какая-нибудь надбавка за профессионализм в размере 5 тысяч рублей и так далее. Теперь это должно считаться с учетом всех вот этих вот дополнительных сумм и в повышенном размере. То есть база для повышения.
Да. То есть, а проблемы базовых выплат на уровне базового оклада все-таки не существовало. У нас слушатели довольно часто говорят о том, что все это только в бумагах написано про двойной или полуторный размер, а, как правило, работодатели не очень охотно, мягко говоря, эти деньги выплачивают даже от базы.
Ну, это уже другая проблема на самом деле, в плане того, что в принципе никак не регламентируется сверхурочная работа. То есть это уже немножко другая проблема, что да, действительно сотрудники некоторые там перерабатывают, и это никак не фиксируется, а соответственно никак и не оплачивается. Но это уже немножко другой вопрос.
Еще один поворот, о котором в связи с сегодняшними предложениями говорят, что якобы теперь будет так написано, что у работника будет возможность выбора: за сверхурочные работы получать деньги или возможность, что называется, отгулы или дни к отпуску получать. С вашей точки зрения, это тоже новация?
Ну, не совсем новация, потому что аналогичное право содержится при предоставлении компенсации за работу в выходной день. Там как раз-таки это правило уже предусмотрено. И более того, в статью про компенсационные... компенсационную оплату за работу в выходные дни, эти изменения уже были внесены. Там тоже раньше считалось от оклада, то есть базовая вот эта часть, повышенный размер считался только от оклада. Конституционный суд сказал, что теперь необходимо считать от всей заработной платы, соответственно, стали считать от всей заработной платы. И там есть это право выбора, либо повышенная оплата, либо день отгула. Аналогично, в принципе, давно пора было аналогичную норму ввести, аналогичный подход и при оплате сверхурочной работы.
Когда мы говорим про оплату, мы говорим о неких коэффициентах, когда мы говорим о замене на дни отдыха, тут коэффициентов уже нет. Один день за один день.
Я сейчас, текста по сверхурочной работе нет на текущий момент, поэтому как они там пропишут, не совсем понятно. Могу прокомментировать историю, связанную с работой в выходные дни. Если в выходной день сотрудник отработал, например, 2 часа, то ему дополнительный день положен полный, то есть исходя из 8 часов. Это не значит, что если он 2 часа проработал в выходные дни, то только 2 часа он может взять. Нет.
То
если он проработал 2 часа, да. Сам факт, полный рабочий день.
И последний вопрос, наверное, скажите, а какая ответственность предусмотрена для работодателя, если вот всего этого он не делает?
Ну, тут возникает два состава административного правонарушения. Первое, это если он не предоставляет там дни отдыха и так далее. Я сейчас в суммах, к сожалению, не помню. Это часть первая статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. А если он не выплачивает заработную плату в нужном размере, то это другой состав правонарушения. И там часть шестая статьи 5.27. Там уже штраф чуть больше. То есть, по-моему, в первом случае штраф до 30 тысяч, а во втором случае, по-моему, до 80 тысяч.
Понял, спасибо. Валентина Яковлева, юрист и специалист по трудовому праву, была с нами на прямой связи. Давайте посмотрим эту самую статью, которая была упомянута. Статья 5.27, нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, которые содержат нормы трудового права. Статья 6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат. То есть это то же самое, как если вам не будут выплачивать заработную плату. Невыплата компенсационных выплат — это то же самое. Поэтому тут, наверное, говорить о том, что можно как-то не выплатить. То есть можно не платить в двойном размере за дополнительную работу, ровно так же, как можно не платить зарплату вообще. Ответственность примерно такая же. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на тех, кто занимается предпринимательством без образования юридического лица, от 1000 до 5, а если мы говорим про юридических лиц, тогда это от 30 до 50 тысяч рублей. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм говорит МСК-бот. А у вас как с работой сверхурочными, оплатой сверхурочных, над которыми, видите, как напряженно работают сейчас в Министерстве труда. 530 говорит, то есть мне, если за выходные вдвойне не заплатят, я не выйду, что ли, в следующий раз? Но, в смысле, ну вы и не выйдете, ну и вы частник, и что такого? Ну вы сами не выйдете, потому что вам, ну просто, как бы это же не зарплата тогда получается. Все к советскому возвращается, где сверхурочка или двойная оплата, либо оплата плюс отгул, пишет 144-й. В каком месте мы возвращаемся к советскому, если мы от этого этого советского в данном случае и не уходили. А Григорий 859-й, у нас платят двойную за выходные, а отгул дают один, не двойной. Несправедливо получается, лучше деньги брать, а не часами. Но вот видите, какая тоже штука интересная. Валентина Яковлева говорит, что тут какая? Значит, выходной, если работать меньше, тогда получается двойная история. Ну, то есть, в 2 часа отработали, а день отгул получаете полный. 7373948, прошу.
Здравствуйте, Лимонад Минджо. Мне сверхурочные вообще не платят. Ни за выход в субботу, ни за воскресенье. Ну, в целом, зарплата достойная, поэтому держусь ее.
А, понятно. То есть, тут важно... А, вот интересно, а как вы определяете, что такое? Вот достойно. До этого момента я выйду в субботу, а вот свыше этого момента уже не пойду.
Достойная для меня... За 200 тысяч где-то так.
Нет, я не об этом. Ну, то есть вот было бы 190, не пошел бы в субботу, грубо тогда уж.
Нет, я все равно пошел бы. Все равно пошел работать, потому что я уже в пенсионном возрасте, и мне жаль потерять любую работу.
Понял. А тут другие тогда ориентировки. Видите, человек говорит, да я при любой, да при этой хорошо, что такая зарплата, была бы меньше, все равно бы пошел, потому что хоть такая есть. Это, походу, директоры попытались наколоть сотрудников ВПК, мол, за родину поработаешь в 3 смены, но в результате, вот видите, вопросы есть. Но это ваше предположение. 550-й пишет, нет нормального графика работы и нет тогда проблем со сверхудочной работой. Ну да, действительно, если ты работаешь непонятно, непонятно как, то непонятно, в какой момент этот самый сверхурочный вариант начинается. 7373948, телефон прямого эфира. У вас как со сверхурочной работой? Вот интересно, правда. И вот на смс-сообщениях, через телеграм, то, что вы пишете, я вот как-то не вижу, чтобы люди приводили собственные примеры, мол, заставляют выходить, а деньги не платят. Или наоборот, даже не заставляют, сам выхожу, а деньги платят двойные. Мы чуть не дрались за право поработать в субботу, там можно было денег к плану срубить, и доплат даже не просили, пишет Костя 873-й. 550-й говорит, вообще не важно, когда и где работать, важно, чтобы платили хорошо. Но тогда мы возвращаемся вот к этой самой истории. А вот как определить этот уровень? Вот здесь хорошо, а минус 5 тысяч уже нехорошо. Как вот это определяется? Тоже ведь, потому что эти самые 5 тысяч, это как раз, возможно, история про сверхурочную работу. Двоюродный брат жены работает на оборону, зарплата почти в 2 раза выросла, но это все-таки рост как раз за счет оплаты в сверхурочных. То есть он не в 2 раза, получается, больше работает, но в 2 раза за счет вот этих коэффициентов. Мне платят за переработку, пишет Алексей 911, но я считаю, что маловато. Вот тоже интересно. Вам платят за переработку в двойном размере? В полуторном размере, и вы считаете, что маловато, или даже до этого не дотягивают. У нас в Твери на заводе двойные платят уже несколько лет, пишет 697-й, даже не упоминая о сверхурочной работе. Видимо, просто повысили зарплату. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, уже, наверное,
да. Совсем коротко, да, прошу.
Да, вы знаете, у нас все чисто на отношениях. То есть, если меня попросят в субботу выйти на дежурство, да, я выхожу, никаких проблем, я о деньгах речи не идет. Но если мне нужно в понедельник, во вторник, в среду, там, не знаю, одного, второго или третьего ребенка там по тренировкам развести и отлучиться там, ну, на полдня раньше, то тоже никаких проблем нет.
И вот такие взаимоотношения и в ту, и в другую сторону. Хороший доход – это субъективная оценка, пишет 550-й. Когда ты сам считаешь, что достойно обвиняешь время на деньги, значит, это и есть хороший доход. Сверхурочная двойная с первого часа у Андрея 376-го. А 726-й пишет, что своим работникам платят за переработку, как за обычное рабочее время. То есть это не очень законно, насколько я понимаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 августа, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, и, собственно, все делаем это в прямом эфире, да так, что за нами можно в интернете смотреть либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте, можно слушать в радиоэфире в Москве и Подмосковье на частоте FM 94.8, но главное, можно участвовать в этих обсуждениях через СМС-портал, через Телеграм или звонить прямо в студию, у нас даже при модерации нет, номер телефона 7373948. Давайте с пробок начнем очередные полчаса.
движении.
Город сегодня довольно спокойно едет. Обычно по пятницам в это время уже максимальные пробки для тех, кто разъезжается на так называемых вылетных магистралях. Сейчас тоже пробки, конечно, есть. Прежде всего, за Московской кольцевой автодорогой. Но в целом, даже уже сообщения от слушателей были, что город непривычно пустой. Прямо сейчас 4 балла. Обещают всего 2 часа 5-бальных пробок. Никаких 6, никаких 7. 2 часа 5-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. А к 7 вечера уже все разъедутся и будут пробки в 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшее время. Магазины «Чижик» отказываются продавать сигареты. Дискаунтер объясняет это низкой рентабельностью. Ждать ли чего-то подобного и от других магазинов? Сигареты ведь дорожают, а условия их продажи все сложнее. То есть дорожает и сам процесс продажи. Первая тема. Вторая тема. Опрос показал, что более трети граждан России на данный момент уже не покупают книги. Это данные исследовательского холдинга «Рамир». Можно ли говорить, что вот эта история про самую читающую нацию в мире окончательно ушла в прошлое? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, заявление Марии Захаровой о призыве Блинкина по зерновой сделке. Захарова говорит, в США следует прекратить лицемерить и врать, цитирую по агентству ТАСС. Теперь заходим на ленту агентства РИА Новости, и здесь опять про взрыв в Канске. В Рио главы Красноярского края заявляют, что при этом взрыве в жилом доме в Канске жертв нет. Напомню, речь идет о том, что там есть, соответственно, 2-3 сильно поврежденные квартиры. Еще одно сообщение о чрезвычайной ситуации. Теперь уже в Москве, здесь 7-го этажа на новостройке на юго-западе Москвы рухнул лифт, погиб рабочий. Речь идет о 7-м этаже новостройки на улице Кедрова.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения приходят на смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните прямо в студию. Код города 495, номер 7373948. По предыдущей теме Григорий 859 пишет: надо перерабатывать, уж если мы об этом говорили. Но аккуратно, а то потом все эти деньги на лечение придется потратить. И 893 говорит: слушайте, а чего это все обсуждать, с учетом того, что покупательная способность зарплаты упала на 30%. Ну, во-первых, не у всех зарплата не меняется. Говорят, у многих она существенно выросла. В общем, нет такой средней оценки. Но про зарплату мы будем говорить через 30 минут. Сегодня у нас в программе «Своя правда» на обсуждении будет инициатива Либерально-демократической партии. Но тут не суть важно, какая партия. Есть идея обязать предпринимателей. Сейчас в бюджетной сфере тоже ведь все должны. То есть, если раз в год хотя бы по инфляции должны индексировать зарплату. Так вот, депутаты говорят, надо и для частных предпринимателей вести такое правило. Насколько это правильно, вот об этом поговорим через полчаса в программе «Своя правда». А теперь первая тема на ближайшие полчаса. История с сигаретами, которые, видимо, в ближайшее время будет еще труднее купить. А вот дискаунтер, целая сеть дискаунтеров «Чижик». У группы X5 это группа, у которой «Перекрестки», у которой «Пятерочки». Теперь есть еще более дешевые магазины, магазины «Чижик». Вот X5 объясняет, что в этих магазинах сигареты продавать не будут, потому что низкая рентабельность, потому что бизнес-модель этой сети на постоянном сокращении затрат. Это позволяет держать низкие цены, ну а табачная продукция и долю небольшую занимает в обороте. А еще, чтобы ее продать, сравнительно большие расходы приходится продавцам нести, потому что там ведь специальное оборудование под хранение сигарет и так далее. Представитель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов к нам присоединяется. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, я специально заехал сегодня в другую сеть дискаунтеров, там тоже сигареты не продают. Это такая история только исключительно про дискаунтеров, или, учитывая, что сигареты, дороже все с каждым годом, реализация их уменьшается, потому что, все больше людей, которые бросают, и, наконец, последнее, что так много условий, как продавать сигареты, может быть, правда, и другие магазины сами будут отказываться продавать сигареты?
На самом деле это комплекс факторов. Среди прочего, это действительно отказ от классических сигарет, но он связан, не, к сожалению, не с отказом, в принципе, от пагубной привычки, а переход к электронным, электронные различные средства, да, доставки никотина. Следующий фактор – это низкая маржинальность. Ну, то есть, все мы знаем, что цены на сигареты, они регулируются. Есть максимальная розничная цена, выше которой нельзя продать. Это сказывается на возможностях компании по заработку. Ну и, соответственно, плюс сама практика работы этих компаний, она, очевидно, указывает на то, что этот товар не делает для них кассы, не делает для них обороты, не привлекает дополнительных покупателей. Поэтому смысл держать его в матрице, когда на это место можно поставить более другой, более привлекательный товар и заработать больше денег на его обороте.
Но подождите, если вы вот в первом даже вы заговорили о том, что это ведь не отказ от сигареты у потребителей, а переход на другие виды того, что называется сигаретами. Так вот, а обычных сигарет, вот действительно, может быть, тогда, раз все так, все меньше и меньше магазинов будет? Или вот тут пока спрос есть?
Вы знаете, нет, вытесняет новые средства доставки никотина, они вытесняют классическую табачную продукцию, и ее становится меньше и в обычных магазинах. Да, по-прежнему спрос сохраняется, да, потребление именно табака, оно сокращается, но спрос определенный сохраняется, плюс появляются новые, как мы с вами выяснили, товары, которые также вытесняют табак.
Вообще, насколько вот эта история с ограничениями, повышением цен и так далее играет в сторону того, чтобы сигареты сами уходили с рынка? Или все-таки это должны быть какие-то государственные запреты?
Ну, вы знаете, у нас на самом деле отрасль регулируется достаточно жестко, и государство стимулирует сокращать потребление табака как с точки зрения ограничения на продажу, так и с точки зрения на рекламу, там, на дистанционные каналы продажи. Все это направлено именно на государственное вмешательство в части здорового образа жизни граждан. А что касается новых форматов, они не все пока полностью урегулированы, и поэтому там больше простора и для злоупотребления, и для продажи несовершеннолетним. И там, конечно, ситуация не такая радужная.
С вашей точки зрения, вот в нынешней ситуации, не вчера, не завтра, а вот в нынешней ситуации, готовы ли мы к запретам на торговлю сигаретами, электронными сигаретами, об этом тоже ведь, ссылаясь на казахский опыт, последние дни говорят, вот, или, к примеру, готовы ли мы к тому, чтобы отдельные табачные магазины были, как говорят некоторые про алкоголь тоже, или все как есть, так и должно оставаться?
Вы знаете, здесь очень сложно государству найти баланс между доходами, которые оно получает от этой подакцизной продукции. Они исчисляются десятками, если так нет, даже сотнями миллиардов рублей. И что, тем, чтобы эта продукция, наоборот, ее потребление сокращалось. И вот в этих поисках и оно и находится. Конечно, можно разом все запретить, но, к сожалению, мы, скорее всего, получим не стопроцентное сокращение, да, потребления. Мы получим нелегальный рынок, нелегальной продукции сомнительного качества. Поэтому вот именно в поисках этого баланса государство постоянно и находится. И пока в целом в основном справляется.
А есть цифры, раз уж мы заговорили об этом балансе? Вот если, к примеру, пачка сигарет стоит 200 рублей, сколько уходит государству?
Вы знаете, я сейчас навскидку не скажу, я могу точно сказать, что большая часть, значительная часть уходит государству, потому что общие действительно поступления исчисляются сотнями миллиардов рублей. И другое дело, это мы если говорим про легальную продукцию. А с нелегальной продукцией государство, конечно, ничего не зарабатывает.
Ну, понятно, мы говорим о том, что продается в магазинах. Спасибо. Олег Павлов, председатель организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива. Ну, нам пишут, естественно, те, кто не курит. В основном, вот 144-й, это дрянь, именуемые сигаретами, брать не буду, табак посажу, бросать не собираюсь, легкие не примут, за что их наказали. Кого легкие, кого сигареты, не понимаю. Я просто в интернете заказываю и махорку дешевле и качественно, пишет 964. Мы еще раз напоминаем вам вслед за Минздравом, что все это одинаково вредно. Хоть вы табак посадите, хоть вы махорку дешевую и качественную купите, все это одинаково вредно с точки зрения специалистов. 321 говорит, а я обманул государство и вообще не курю. Ну, то есть от меня вот этих половину стоимости пачки к государству не придет. А 893 говорит, надо просто в принципе запретить продажу табачных изделий в форме сигарет. Бумага отдельно, фильтры отдельно, чтобы продавать. И вот этот вот «сделай сам» набор. Ну, это вот прямо как у 144-го, который сам табак посадит и так далее. Что еще? Значит, рассказывает нам про чижик. Григорий, 859-й, там вообще, если когда в Петербурге никогда и не продавали сигареты, это у нас трамвай частный, а магазинов Чижик я у нас ни разу не... Так может, вам есть смысл погуглить, и вы найдете, соответственно, магазины Чижик, и на частном трамвае Чижик до него доедете, и посмотрите, что там с сигаретами. Я... кто-то, кстати, нам про Чижик написал, да, Савелий, 884-й, там... В самом деле, крайне урезанный ассортимент табака и ничтожная доля в товарообороте выгоднее убрать, чем нести риски продажи несовершеннолетним. Ну и Юра говорит о дополнительных рисках в том смысле, что это же расходы торговать сигаретами для магазинов. И если они на чем-то другом зарабатывают, то они, конечно, будут первым делом, скорее всего, отказываться от чего-то подобного. И Юра 592 говорит, вот смотрите, сигареты — это еще и подакцизный товар. Значит, его не просто продавать надо в особом месте, в особых условиях, его даже хранить надо на специальном складе, который подходит для хранения подакцизных товаров. Ну, так утверждает Юра 592. 422 говорит, а цены завышены раз в 5. В больших магазинах должно быть все, а в маленьких и так сигарет нет. А где написано, что в больших магазинах должно быть все? Да совершенно. Это вам кажется. Мне тоже кажется, что в больших магазинах должно быть все, но там уже не все продают. И мы тоже должны с этим согласиться. Пока магазины Чижик отказываются от продажи сигарет. Ждать ли подобного от других торговых сетей, пока непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира. 81 говорит, я вообще-то поддерживаю экономику и государство. Раз так много им идет, может, даже на садик детский я уже накурил. Вот видите, какие разные взгляды на одно и то же. Надо... А, это уже было про набор «Сделай все и сделай сам». А Григорий пишет, я почти всегда в табачном киоске покупаю сигареты, там они дешевле, особенно контрабанда. Вот мне нравятся эти люди, которые хвастаются тем, что они непонятно что покупают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий из Москвы. Скажите, пожалуйста, понятно, что боремся за чистоту, порядок, и на самом деле запахи эти сигаретные иногда попадают, так неприятно. Все-таки у метро курят, но все-таки как-то можно штрафовать?
А почему надо штрафовать? Вот вы, смотрите, ну вот знаю, просто интересно, ну погодите.
Есть закон.
Какой закон?
Ну, о том, что нельзя в общественных местах. Выход, вход в метро прокурен напрочь. Пепельницы эти для бумаги, они все дымятся.
Это какие пепельницы для бумаги у входа в метро? Не, подождите, нет.
Ну, долго не жил в России, плохо с русским.
Ладно, вы не про русский мне... Вы только не про... Да подождите, вы не про русский скажите, а вы про другое скажите. Но это же незапрещенная штука.
Дело в том, что нельзя, это общественное место. Входы, выходы у магазинов, у, я знаю, у баров, у ресторанов.
Слушайте, 15 метров, которые установлены, с точки зрения запаха, они никак не помогут.
Ну, дует страшно. Я не знаю, может быть, я видел, как один раз ловили там вдруг взрослых людей. Они, честно говоря, сопротивлялись, кричали, ругались. Но все по делу. Просто
в общем, все равно, надо их. Не люблю. Раз положено штрафовать, пусть штрафуют. Андрей говорит, бросил курить 9 месяцев назад. Экономия налицо, да и сигареты уже давно отвратительного качества. 964-й уверен, что конкуренты сигарет Минздраву платят за рекламу, что вредно. 30 лет курю и ничего. Пишет 964-й, вам бы изучить биографию тех, кто так же, как вы, 30 лет курят. Понимаете, какая штука? То есть то, что с вами ничего сегодня, это совершенно не означает, что завтра будет то же самое. Вот ведь какая история, о которой эти вот самые в Минздраве и ученые, которые с этим работают, неоднократно пытаются объяснить. Но, судя по всему, пока объяснения не доходят. 893-й говорит, но продажа товаров, которые заведомо наносят вред потребителю, запрещена. Это ведь написано в законе о защите прав потребителей. С этим тоже, наверное, отдельно надо разбираться, но нам важно понять другое. В связи с сегодняшней новостью, магазины Чижик отказались продавать сигареты. Будут ли другие торговые сети идти по этому пути, пока не ясно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Игнат пишет, что 30 лет не курит и ничего, зачем платить больше, что правда, действительно. А Роман 595 пишет, не надо народ третировать, у людей осталось две радости, покурить да выпить. То есть, а вы вот пироженку не пробовали? Это исторические аналогии. А с другой стороны, а мясо, к примеру, чуть-чуть. Ну, как-то тоже ведь есть разные радости, можно побегать. Ну, еще кое-какие вещи, о которых, наверное, нет смысла публично говорить. Мне кажется, что у людей осталось больше радости в любом случае, не только покурить да выпить. Тем, кстати, еще важно, наверное, подчеркнуть, что про покурить — это такая странная немного радость. Опрос показал, что более трети россиян другой радости себя лишают. Книги не покупают больше. По данным исследовательского холдинга «Рамир», 35% респондентов не делают таких приобретений, причем делятся они, интересно, по половому признаку: 44% это мужчины, 28% женщины. Половина опрошенных говорят, все-таки предпочитают бумажные издания. 13% говорят, что покупают электронные издания. Еще 2% отдают предпочтение другим форматам. Интересно, какие это? Бумажные, электронные? Аудиокниги, что ли? Не знаю, тут не написано. Электронные книги чаще покупают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, которые живут в городах-миллионниках. Так стали ли мы меньше читать? Перестали ли мы быть... А может, кстати, некоторые говорят, что мы и не были никогда самой читающей страной. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас.
Елена Искунцева. Юрий, у меня шикарный анекдот по поводу того, что мы самая читающая нация в мире. Он, конечно, нормальный. Значит, в советское время мужчина выходит из винного магазина и на свету читает этикетку бутылки. Значит, из-за плеча к нему выглядывает алкаш и спрашивает, что пишут.
Ну да, в этом смысле нация была читающей. Наверное, с этим сложно спорить. Григорий говорит, книги не надо покупать, в Дошираке бесплатные книги на Литрес дают. Но мне кажется, что книги-то покупают не по принципу, которые бесплатные, а по принципу, которые почитать хочется. Алла говорит, что читает «Последний костер» Федосеева в электронном виде. Книга интересная, она даже советует. Сама еще не дочитала, но уже советует. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, Юрий Михаил Иванович. Вы, вероятно, перед передачей изучили это исследование насчет процентов. Так я понимаю.
Ну и что?
Ну и что? Тогда объясните мне, дураку, что значит покупают? Раз в 10 лет, раз в месяц, каждый день. Какая периодичность покупки книги? Что значит покупают? Вот, раз в 5 лет он купил книгу, это покупает?
Я бы сказал, покупает.
А если раз в 20 лет?
Покупает.
Покупает. Ну, тогда это очень глубокомысленные исследования.
Я рад, что вам хочется поговорить о том, что исследования недостаточно хорошо, но книг-то стали покупать меньше. Вот об этом вы можете сказать?
Книг меньше. Это от того, что цена на них такая. А вообще я всю жизнь... В основном у меня библиотека относительно большая, относительно, подчеркиваю. Но между тем, книги брали всю жизнь раньше. И сейчас, кстати, берут в библиотеке. Покупать — это еще не значит читать.
Это прекрасно, что вы все время пытаетесь уйти от темы в другую сторону. Про библиотеку давайте поговорим, не про покупку. Ну, и тогда, и сейчас. Ладно бы вы сказали, раньше покупали, теперь пошли в библиотеку. И вот эта вот история. А в 5 или в 10? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Ну, если говорить о чтении этикеток, мы не перестали быть самой читающей страной. Мы сейчас читаем состав, срок годности и все прочее.
Слушайте, там очень шрифты надо поменять как-то.
Ну, ничего, там везде упы сейчас.
Это да.
Даже я на дифтинстве что-то вижу. Но дело не в этом. Юрий Викторович, мы тут были на Красной площади, вот когда был фестиваль, ярмарка книжная.
Да-да.
Там же сумасшедшие цены. Там цены совершенно ненормальные. Вот мы приехали, я посмотрела, сколько стоил Чуковский, когда я первый раз покупала детям. Он стоил 11 рублей 50 копеек. Это старыми. То есть в 61-м году он стал стоить 1.20 рубль, да? 1.20 рубль, роскошное издание Чуковского. Я посмотрела, сколько сейчас стоят детские книги. Я дешевле 800 рублей ничего не нашла. Самая дешевая книга, которую я купила, это был Константин Залевский. Это очень специфический автор, который, ну, в данном случае это книга о Третьем Рейхе. Не буду рассказывать о чем, но 600 рублей.
Это
самая дешевая книга. Все остальные 1200, 2000, 2400... Ну, это цены-то невозможные.
Книги читают, покупают книги реже, потому что книги очень дорогие. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев к нам присоединяется. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а это правда, что вот если сравнивать с другими товарами, книги стали сильно дороже прежнего?
Ну, смотря с какими товарами, но базово книги намного меньше инфляции выросли. И вообще, если посмотреть год к году, ну, то есть вот рост был в прошлом апреле, связанный там с тем, что возросла себестоимость производства существенно книг, да, но вот сейчас там, да, курс еще будет влиять, но базово вот после апреля цены вообще не повышались. И мы даже видим сейчас рост продаж в штуках, по крайней мере, по Эксмо я вижу рост продаж в штуках. Если же говорить про рост, который был зафиксирован тогда, то там на уровне, по-моему, 15-17%, ну, это то есть за год получается. Многие товары выросли там, ну, гораздо выше. Угу. Поэтому сказать, что 15-17% какой-то рост, опережающий другие товары, ну, можно сравнить, все статистикой владеют. Угу. Это даже меньше, чем все остальное, намного.
С вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что вот каждый третий в стране не читает, и это плохо?
Ну, вы знаете, здесь я понимаю, что многих шокировала цифра «каждый третий не читает».
Не покупает книги, тут важно.
Да, я скажу даже, что ситуация хуже, хуже. То есть не читает большее количество людей. Но динамика последние годы, до 23-го года была положительная. Люди больше читали. Последние, наверное, 10 лет достаточно существенный рост произошел. Но вот в 23-м мы видим небольшое падение в первой половине. Посмотрим, что будет по итогам 23-го года. Но вот в первой половине, к сожалению, было зафиксировано падение, то, что мы видели по исследованию. Тут же важно вопрос динамику смотреть. В действительности, во многих странах мира, ну, в средний показатель где-то такой и есть. Около 30% вообще не читает книги, к сожалению. То есть эта статистика, она не сильно отличается от общемировой, и здесь важнее смотреть динамику. Динамика была положительная до последнего года.
Буквально 20-30 секунд у вас есть. Вы можете прокомментировать вот эту историю про то, что происходит сейчас между книгами на бумаге и электронными книгами? Бумажные книги все-таки заканчиваются или нет?
Нет, наоборот, мы видим, что поляризовалась аудитория, то есть кто-то предпочитает только бумажные книги, только кто-то электронные. И мы очень рады, что бумагу предпочитает молодежь. Даже появилась такая хобби, книжный блогер, да, когда молодежь выставляет то, что она читает, то есть до этого такого никогда не было. То есть молодежь и сейчас вообще двигатель продаж, это молодежная литература, очень много разных проектов, и я рад, что много российских авторов пишут на молодежь, и во всех рейтингах именно русские такие молодежные авторы, типа там Аси Лавринович, например, которые показывают просто феноменальные результаты.
Спасибо. Да, мы должны заканчивать. Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо», был с нами на прямой связи. Далее новости.